пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Сегодня с вами Рафаэль Ардуханян, как всегда в это время, и мы с вами говорим, конечно же, про Соединенные Штаты Америки, куда же без них. Столько всего происходит, и, к глубокому сожалению, до сих пор, пока еще, уже, может быть, не в такой степени, но влияет на ситуацию в мире и у нас в стране, к сожалению. Поэтому будем говорить, что происходит там. Естественно, как всегда, вы знаете, я буду стараться держаться все-таки таких более интересных, не раскрученных, скажем так, тем, но, конечно же, и мейнстримовская информация, мы ее тоже будем комментировать, тем более вот уже... Пришло сообщение, 23.6, здравствуйте, Рафаэль, прокомментируйте, пожалуйста, вчерашнее интервью Камалы Харрис CNN. Ну что, мы дождались, наконец, больше месяца, ни слуху, ни духу, никаких встреч с прессой, никаких комментариев со стороны так называемого новоявленного претендента на президентскую должность от Демократической партии. И вот, наконец, вчера с помощью своего вассала, то есть вице-президента Валса, Камала Харрис наконец-то дала первое интервью после своей официальной номинации. Дала она, безусловно, своей любимой компании CNN. Не знаю, может быть, MSNBC у нее любимая, но вот CNN тоже, как говорится, подходит. Ультралиберальная. Особых вопросов ей не задавалось. И достаточно долго было интервью, и Камала Харрис с ним попыталась, ну, хотя бы в какой-то степени, объяснить, а что вообще вы, госпожа претендент, собираетесь делать, если вас, не дай бог, выберут? У вас есть какой-то план развития экономики, у вас есть какой-то план защиты наших границ, у вас есть план... по Украине, по Ближнему Востоку, по Тайваню. Но вот я сразу хочу вам сказать, что никаких ответов сказано не было. Никаких ответов никто не получил. До сих пор, ну, и эксперты, и американские, так сказать, аналитики, они не понимают, что вообще будет. Потому что все интервью было пропитано, в лучшем случае, демагогией, риторикой, связанной с этим, либо просто наглым, откровенным враньем. Но то, что упоминался Дональд Трамп, я надеюсь, вы все прекрасно понимаете. И все, что только возможно было, все спихивалось на него. Но самое главное, что программа, которую она, по идее, все ожидали от нее, она это не сделала. Были совершенно какие-то, ну, были вообще просто какие-то, знаете, чисто откровенная ложь. Вот по поводу экономики, это первый вопрос, который я задавался. И она, так сказать, ну, я не знаю, откуда она вообще эти цифры и вообще эти данные брала. Она говорила о том, что при Байдене, значит, экономика росла, она говорила о том, что снижалась безработица, она говорила о том, что снижался... Ну, это ложь все просто, понимаете? Здесь комментировать невозможно. Есть какие-то аспекты, которые, знаете, можно как бы двусмысленно все-таки как-то преподносить. То есть есть какие-то вещи, которые показывают на какие-то позитивные моменты, указывают на какие-то отрицательные моменты. И совершенно понятно, это в политологии это известный прием, такой, знаете, двойственное, так сказать, высказывание. Значит, когда вы, или это еще называется, я не хочу слишком глубоко в теорию уходить, черри-пикинг называется, это политологи знают это, то есть выбирание вишенок. Подобно тому, как детишки, которые лезут к торту, вы знаете, они сначала вишенку хотят взять, но никто не хочет, так сказать, коржи кушать. Или, если перефразируя, супчик никто не хочет кушать, все сразу хотят десерт. Вот таким же образом и в политологии происходит. Каждый выбирает какой-то, так сказать, себе вот удобный, позитивный аспект, который преподносит его политику или его самого с позитивной стороны. Это было всегда. Вот я помню, была очень, в 90-е годы была очень мощная кампания против курения в Америке. Это, кстати, за что я очень благодарен, потому что я бросил курить как раз тогда, в начале 90-х. И ситуация в Америке тогда помогла мне, не скрою это. Вот. Ну и вот там вот было, допустим, такое высказывание. Допустим, был опрос, NBC, я помню, проводила. Более 100 врачей и докторов были опрошены по поводу вреда курения. И вы знаете, среди этих сотни врачей нашлись двое, которые говорили: вообще-то я не уверен, я думаю, что это нет такого вреда особого. И вот, естественно, все табачные компании, которые тогда принимали в этом участие, они говорили, ну, не все врачи говорят. Вот есть врачи, которые думают по-другому. Да, вот есть врачи, которые говорят, что плохо курить. Но вот есть, да, вот реально, вот они действительно есть. Вы понимаете, в чем дело? Они действительно есть, эти два врача, лунатики какие-то, я не знаю, как они диплом, но неважно. Они говорят, что нет. И вот это была такая своеобразная политтехнология. Она была такая, ну, вы сами понимаете, она была очень глупая, она была очень такая, скажем так, поверхностная, совершенно непрофессиональная, но это была какая-то реалия. Это была какая-то совершенно заоблачная, немножко такая похожая на цирк, но это была реалия, это были реальные люди, которые, да, вот так они думали. Их проверяли, нет, взяток они не брали вроде бы ничего, но вот сидят, думают. Сами курят и сами, как говорится, не хотят это признать. Понятно. Да, то есть, как говорится, игра здесь такая, знаете, пинг-понг этот он понять. Но здесь, когда мы с вами подходим к обсуждению вопросов экономики, вообще непонятно, откуда она берет это все. Там нет мяса. Ну, как человек может говорить, что она снизила безработицу там или еще во время Байдена администрации, когда она была вице-президентом, когда это было в точности до наоборот? Этого не было, она увеличилась. Как она может говорить, что они заботились там о южных границах? Ну, мы все прекрасно знаем с вами, последний год, наверное, а то и больше мы с вами обсуждали эту тему, что Трамп пытается перекрыть границу, эти делают все для того, чтобы привлечь как можно большее количество нелегальных иммигрантов. Это, кстати, вот те самые иммигранты сейчас, которые в живописном городе в штате Колорадо с очень революционным названием «Аврора». Это там именно вот эти вот иммигранты, то ли из Венесуэлы, то ли из Боливии, там пока это проверяется, он, скорее всего, из Венесуэлы. Они просто захватили жилой комплекс, просто пришли и захватили его. Стали просто по квартирам ходить, там по 10 человек и грабить. Полиция ничего не могла сделать, да? Это их, это она. Это она была ответственная за южную границу, и она ни разу там фактически не побывала. Только когда ее буквально пинками туда загнали, она спустя там год с лишним появилась где-то на границе и быстро-быстро оттуда уехала. То есть абсолютная, тотальная ложь. Почему я сейчас так подробно об этом говорю, уважаемые радиослушатели? Дело в том, что это их дела, пускай занимаются, вы совершенно справедливо пишете, там, что мы там вот особо беспокоимся. Да не о них мы беспокоимся, поймите. Я просто хотел бы, чтобы мы с вами поняли, вернее, не то, что мы с вами поняли, чтобы наше политическое руководство поняло, с кем нам предстоит, не дай бог, иметь дело в дальнейшем и в будущем. Это люди, которые абсолютно оторваны от реалий, которых окружают его. Они оторваны от реалий, которые в их стране. Это те реалии, которые они, по идее, должны знать. Ну, просто, знаете, по факту рождения своего. Но это же проблемы, там, преступность, допустим, в городах, проблемы на границе, инфляция колоссальная, цены, которые скачут буквально. Вы помните прекрасно, наш очень хороший, наш человек из Америки, Грег Вайнер, вам периодически приносит, так сказать, эти сведения, но свежие буквально, что и сколько сейчас стоит в Америке, что стоило еще совсем недавно. Вы можете себе представить, как эти люди будут себя вести в международных отношениях, в контактах, допустим, с нами или с Китаем или с другими? Вы можете себе представить вот эта лживая политика, которая будет экстраполироваться на ситуацию на Ближнем Востоке, на Тайване, ну и, конечно же, на Украине? Вы понимаете, что верить этим людям нельзя? И мы с вами уже несколько раз, что называется, обожглись. Вспомните эти Минские соглашения, так называемые, Стамбульские соглашения, а их мы вообще не хотели их выполнять. Вообще с ума сошли, что ли? Просто встретились с вами там, вы там что-то себе напридумывали, а мы вообще не собирались, мы вооружали фашистов-бандеровцев против вас, и вообще, так сказать, даже смешно слушать это. Это вот такая будет политика, это будет вот тот уровень политической дискуссии, о котором я постоянно говорю в своих передачах. У нас проблема не в том, что там, вы знаете, вот этот курс там русофобский уже, мы же даже не говорим антироссийский или не русофобский, они какой они выбор. Они не могут выбрать другой путь, понимаете? Ну, волк не может травку и землянику, так сказать, кушать, понимаете? он будет искать крови. Это вот в данном ситуации, вот это вот такое порождение Запада современного, вот в глобалистской такой этой своей, так сказать, обертке конфетной, так называемой, это вот именно вот это. Это ложь, абсолютно тотальная ложь. Это уже выходит на какие-то, знаете, апокалиптические, какие-то библейские обобщения, в моем понимании, потому что с точки зрения политики, с точки зрения политологии анализировать все, что говорят эти люди, просто невозможно. И вот это интервью – это очень характерный показатель. На голубом глазу, с этой своей мерзкой улыбкой, Камала Харрис спокойно говорит, что она будет делать на Украине, что она будет делать там, что она будет… Это совершенно не реагируя ни на какие абсолютные вещи. Не реагируя ни на что. Это какая-то, знаете, такая детерминированность, которая дьявольская абсолютно. И я просто хотел бы, чтобы, безусловно, наше политическое руководство не питало иллюзий. Потому что я до сих пор слышу какие-то разговоры о переговорах. Я слышу какие-то увещевания. Я слышу какие-то обращения. Единственные контакты, которые возможны сейчас, которые действительно, может быть, и приведут к какому-то позитивному сдвигу в наших отношениях, ну, просто это вопрос к безопасности. Это касается международного терроризма, это касается и угрозы ядерной войны. Это вот этот средний уровень Пентагона, средний уровень спецслужб, которые еще не вовлечены на все 100% вот в этот политический круговорот. Это те самые спецслужбы, которые, вот, опять же, средний уровень, которые поддерживают отношения с нами, которые организуют обмен, допустим, так сказать, вот, так сказать, плененными и заключенными между нашими странами. Это здравые какие-то люди. Это никакие там не пророссийские. Вообще мы не говорим об этом даже сейчас. Это совершенно конкретные, точно такие же российские, как минимум, а то и русофобские настроенные люди, но это люди, которые исходят все-таки не из каких-то дьявольских своих каких-то прожектов, а из интереса своей страны. Элементарно. Они делают нечто, что выгодно для их страны. И здесь мы можем с вами, как говорится, каким-то образом, ну, что называется, найти какое-то мясо, как мы называем это, и на этом выстраивать вот это подобие отношений, которое сейчас складывается между нами. Интервью абсолютно пустое. Валс, особенно, который выступал, это Аня была с со своим кандидатом в вице-президента, это просто ни рыба, ни мясо. Мы уже с вами говорили об этом. Человек, который в такой же лжец. Лжец по поводу своей службы в армии. Врал, что он там в боевых действиях принимал участие. Его коллега, его друзья выступили, сказали, что он никаких там не принимал действий в этих делах. Он не доехал даже до Ирака, там, до Сирии. Вот, значит, служа в Национальной гвардии, долетел только до Италии, до Германии, вернулся обратно. Ну, откровенная, наглая, просто беспардонная ложь. А вдруг пройдет? А вдруг никто не увидит? А вдруг вот что-то такое? Вот это вот по такому принципу делается. А давайте вот мы поставим сейчас вот ракеты, допустим, Бандера-фашист. А давайте посмотрим, что получится. Вот политика строится таким образом. Это самое страшное. Это называется абсолютно, ну, я так мягко скажу, непрофессионально, некомпетентно. Но это называется по-другому, понимаете? Это просто абсолютно шизофреничная политика. И я вот сейчас, насколько я смотрю, наблюдаю это абсолютно на всех уровнях, и здесь, ну, действительно, это просто тревожно. Для меня это очень-очень тревожно. Так, как США можно, Дэн пишет, говорить о международном терроризме, если они планируют все операции в Украине? Совершенно верно. Совершенно верно. Это люди, которые не до конца понимают еще, вот, что вообще происходит. Вот те некоторые задержки, которые происходят сейчас вот внутри Пентагона, вот это такая, знаете, мы чувствуем, что там кто-то, какие-то силы пытаются притормозить немножко. Хотя у них не получается, мы с вами прекрасно знаем, что операция в Курске, это была с ведом Америки, и по данным Америки, разведданным, которые были осуществлены, это было сделано. Но вот некоторые, мы видим иногда какие-то потуги приостановить этот процесс вот такой деградации в отношениях России и Америки. Это вот те самые еще оставшиеся крупицы здоровых сил, которые пытаются остановить открытый конфликт между Америкой и НАТО в целом, и Россией. И, ну, вот, по крайней мере, есть еще эти люди, но они не в большинстве. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да, здравствуйте.
По поводу Харрис, я думаю, вот, а не является ли она таким проектом, который еще начал реализовываться, когда она была кандидатом в вице-президенты, вот, с Байденом? Вот дело в том, что Ну, у меня есть предположение, что ее выдвигают некоторые закулисные силы, которые собираются за ее спиной управлять. Вот. И не нужна она вот такой президент, который был бы интеллектуально одаренным. Вот, вот ее качества, они нравятся электорату, вот этот лошадиный смех, вот упрощенный подход ко всему. Вот, то есть... Ее, вот вы сами говорили сейчас, вот ведут умные советники, вот не они ли потом собираются взять власть реально?
Совершенно верно. Я согласен с вами, безусловно, это марионетка и удобная марионетка в целом, марионетка, которая по уши в грехах и политических, и личных, то есть которая абсолютно контролируема. Я хотел бы сейчас вам сказать, это вот свежая информация, как всегда я делюсь с вами, что дело в том, что Камала Харрис сейчас получила такую черную метку со стороны Силиконовой долины и с Уолл-стрита. Дело в том, что она заявила, и в своем интервью она подтвердила, что она будет продвигать план, который был выдвинут в свое время Байденом. Этот план был выдвинут, как бы, знаете, в противовес трамповским попыткам хотя бы в какой-то степени регулировать налогообложение в стране. И вот они выдвинули план, такой популистский. Он заключается в том, что все те инвесторы с инвестиционным капиталом более 100 миллионов долларов должны будут заплатить дополнительные налоги. И все думали до последнего времени, что это, ну, как бы такая, знаете, предвыборная риторика, тем более предвыборная риторика Байдена, не Камалы Харрис. И все прекрасно понимали, что это, ну, дедушка веселится, как всегда, не совсем понимает, о чем говорит, и как бы здесь особого проблем не было. Но тут Камала Харрис неожиданно, я уж не знаю, там, по глупости, скорее всего, может быть, по неосторожности, реанимировала это и подтвердила, что она будет продвигать вот этот план по налогообложению. Свыше 100 миллионов долларов. Так вы знаете, как ее приструнили за одну секунду? Как моментально выступили, так сказать, со всех абсолютно концов. И с Уолл-стрита, и BlackRock, и Chase Manhattan, и JP Morgan. Все, как говорится, заявили и ей просто, так сказать, сказали, что вообще-то, так сказать, плану этому не бывать, девочка. Это не для того мы тебя продвигаем, чтобы ты сейчас у нас деньги, так сказать, отбирала в качестве налогообложения. Это вот очень любопытно. Сейчас эта информация идет, что была закрытая встреча. Была закрытая встреча с советниками самой Камалы Харрис. Вот встреча происходила в Нью-Йорке, и она происходила в Лос-Анджелесе. Две такие встречи были, где Камалу Харрис просто предупредили. Просто вот давайте мы с вами посмотрим. Я гарантирую, уважаемые радиослушатели, что в ближайшее время, до ноября, а уж после ноября, так это уж и точно, Камала Харрис и слова не скажет по поводу налогообложения крупных инвесторов. Слова не скажет. Это она у нас такая демократ, либерал, сторонница там прочего-прочего-прочего, да? Осадили в течение двух секунд. Куколка, марионетка стала что-то дергаться и не такие движения делать. Это моментально все привели к общему, что называется, знаменателю. Здесь, передаем. Так... Так, спасибо, 8226, комплектарно. Сергей пишет, у хохлов угрюмый клоун, у американцев веселый клоун. Вы знаете, я не знаю, может быть, какие они там веселые или угрюмые в данном ситуации, но есть какая-то, знаете, такая вот черта у клоунов, когда они постепенно перерастают в такие демонические какие-то фигуры. Вот, и вот, наверное, вы смотрели очень много фильмов ужасов, да, где... И, кстати, не зря вот детская реакция на клоунов, она такая очень двусмысленная. Некоторые просто начинают шарахаться от них, потому что клоуны бывают разные. Я думаю, что, вот вы говорите, у хохлов угрюмый, у американцев веселый клоун. Я думаю, что оба эти клоуна, они не угрюмые, не веселые, они кровавые клоуны. Вот это вот 100%. Так что здесь это уже, по-моему, и там видно, потому что и за этой администрации Байдена-Харрис, а уж тем более за просрочкой зелий, кровавый, кровавый след. Так что здесь Михаил говорит, как будто республиканцы хоть чем-то лучше. Нет, конечно, такое же. Поэтому для дальнейшего развала или хотя бы ослабления США нам действительно лучше, если у власти останутся демократы. Михаил, я не согласен с вами. Я понимаю, что не надо так обобщать. Вот республиканцы такие же, демократы такие. Нет, они разные. Они разные. И тот, кто говорит такие вещи, это человек, который, ну, не знает внутреннюю кухню. Безусловно, разные. И прекрасно мы сейчас видим с вами по риторике, да. Конечно, Трамп не выполнит всех своих обязательств. который он сейчас на себя берет. Конечно, его риторика, если он будет избран, изменится. Точно так же, как изменится риторика и Камалы Харрис, когда она будет избрана. Поэтому здесь никаких сомнений не должно быть. Но я сейчас говорю, и я когда говорю вот сейчас о разнице между республиканцами и демократами, мы говорим о риторике. О риторике об этом говорим. Потому что прекрасно понятен, ну, по крайней мере, Трамп, он достаточно четко артикулирует, что он собирается делать. Он говорит акценты, которые он расставляет, ну и так далее, и так далее, и так далее. Да? Будет ли это выполнено на 100%? Да нет, конечно. Но тенденция, слова, понимаете, они же тоже хотя бы в какой-то степени скованы своими вот предвыборными обещаниями. Они не могут говорить, что вот, а мы сделаем это, а потом будут делать абсолютно противоположное. Нет, они будут делать это, но будут это делать совершенно по-другому, в меньшем объеме, может быть. Это вот будет таким образом вести. Но тренды, они понятны здесь. И Трамп будет делать абсолютно противоположное, что хочет сделать Камала Харрис. Камала Харрис хочет помогать Украине, она хочет поставлять оружие, она хочет, чтобы этот конфликт разгорался, она хочет, чтобы Россия была втянута в него как можно дальше и как можно глубже. Трамп этого не говорит, по крайней мере. По крайней мере не говорит. И я соглашусь с вами, что риторика, чего стоят, допустим, слова и заявления самого Трампа, я не обольщаюсь ни в коей мере. Но я еще раз хочу подать, риторика тоже имеет значение. Произошел инцидент на Арлингтонском кладбище. Третья годовщина со дня смерти американских военнослужащих в Афганистане, когда позорно абсолютно Байден стал буквально вытаскивать свои войска оттуда. Мы помним с вами эти... трагические совершенно кадры и, ну, прежде всего, гибели афганцев, которые цеплялись, вы помните, да, этот самолет, который поднимался с облепленными гражданскими на шасси, что потом получалось. Трамп приехал почтить память этих погибших людей. 13 человек тогда американских солдат погибли во время вот вывода, это во время перестрелки с талибами. И там произошел случай со служащими вот этого кладбища, которые не пустили его персонал, его помощников туда. Трамп возложил венок и, собственно говоря, это была нормальная совершенно человеческая реакция с его стороны, потому что Камала Харрис, которая была виновницей этого всего, и Байден, они не приехали, не почтили. Трамп приехал и почтил память это. Естественно, с ним были его сопровождающие, это совершенно естественно. Он, во-первых, он претендент на президентское кресло, соответственно, у него есть охрана, у него есть штат, который с ним ездит всегда, особенно в контексте покушения, которое было. Но и вот там одна из служащих, она решила не пускать и сопровождающих лиц туда. А мотивировала это тем, что они делают фотографии, а это как бы будет использоваться уже в политической борьбе Трампа. Ну, что мешало Камале Харрис приехать или Байдену, так сказать, ну, Байдену, может быть, физическое состояние мешало, но Камала Харрис тоже могла, кстати, приехать, потому что это ее касалось в первую очередь, а не Трампа. Это она угробила этих людей там. Это она со своим президентом планировала вот этот позорный выход из Афганистана. А я хочу напомнить, я был на Арлингтонском кладбище, там есть одно очень такое железное правило. Там нельзя фотографировать, профессиональную съемку какую-то делать. То есть нельзя, допустим, снимать какой-то фильм, нельзя снимать какие-то ролики. Но индивидуальные фотографии вы можете там делать. Там могила Джона Кеннеди, то есть у меня тоже есть несколько таких фотографий. Поэтому здесь, там это нет запрета. Но вот они решили, что если приехал Трамп, то это значит обязательно будет как-то использовано. Послушайте, ну... Его снимали вот на эти, так сказать, на телефоны все. Там не было какой-то профессиональной камеры, там не было это. Тем не менее, вот попытались создать такой конфликт, но Трамп, он так деликатно это все обошел, ни в коем случае не, так сказать, не спорил со всеми, с персоналом. Там одна особенно рьяная, непонятная мадам, которая пыталась помешать этому всему. Но конфликт был более-менее улажен, и вроде бы все это как бы обошлось. Но, тем не менее, я просто хочу вам еще раз просто показать любые шаги Трампа. Любые шаги Трампа. Мы говорим о том, что как они интерпретируют нашу позицию, да, допустим, на международной арене. Любую абсолютно. Перевирают, переворачивают абсолютно с ног на голову абсолютно все. Поэтому это тоже определенная тактика, а может быть и стратегия, кто знает. Поэтому это, конечно, очень все низко, очень все было грязно, тем более в день поминовения усопших, погибших ребят, солдат, которые, ну, пытались выполнить свой долг в Афганистане. Сейчас я предлагаю вместе со мной послушать интереснейший выпуск новостей моих коллег-новостников, А потом продолжим про Америку.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Говорим про США, обсуждаем, что там происходит, и, естественно, сопоставляем с тем влиянием, которое оказывает ситуация в Соединенных Штатах Америки на характер российско-американских отношений в целом во всем мире. И, к глубокому сожалению, как это влияет на ситуацию внутри нашей страны. А это, безусловно, влияет. 8226. Как бы Байден не выкинул что-нибудь под конец? Ну да, может. 4819 вот пишет. Ссылается на выступление моих коллег, которые говорили что-то про Америку. 4819. Я не вступаю в заочный спор ни со своими коллегами, ни с любыми другими. Если я говорю и высказываю свое мнение, называю фамилии, допустим, журналистов или политиков, и резко о них высказываюсь, то это значит, я уже в глаза этим людям сказал. Есть профессиональная этика. Вы сейчас говорите, а вот кто-то сказал то-то, и вот, так сказать, дальше вы, так сказать, караул, у вас все пропало, наша страна, так сказать, где взять людей, что делать, в общем, и вы, так сказать, очень, скажем так, мягко говоря, не видите перспективы для нашей родины России. Это ваше мнение. Не нужно здесь приплетать других журналистов, потому что их нет здесь, я с ними не могу спорить. Если люди, с которыми я уже вступал в какую-то дискуссию, заочную или очную дискуссию, то, значит, я так и говорю. Если я говорю, что, допустим, бывший министр иностранных дел Козырев подлец и негодяй, я ему это сказал в Принстоне, когда мы пересеклись с ним. Если я сказал, что генерал как бы Кулагин подонок и предатель своей родины, я ему это сказал в Вашингтоне, когда были там, выкинул. Правда, мне это, так сказать, стоило того, что меня в Принстон потом уже не пускали, хотя раньше приглашали на различные такие панельные дискуссии, и у меня даже там был такой мастер-класс небольшой с ними. Ну вот, так что не нужно говорить там, кто что-то говорит. Вы свое мнение высказываете. Вот вы говорите, что, я так понимаю, что, так сказать, вы не обескравливаете нашу страну, вы не верите в нашу победу, но вы имеете право, к сожалению, имеете право высказать это, и я это вот сейчас, как говорится, говорю об этом, это ваше мнение, но оставайтесь при нем, я так не думаю. Это безотносительно того, кто сказал, каким образом сказал. Вы, если не согласны с каким-то журналистом с нашей радиостанции, позвоните, скажите это ему напрямую. Не надо меня сюда, как говорится, приплетать, это нет никакой необходимости. Вот. Так, давайте мы еще ответим, потом продолжим. Да, слушаю вас.
Доброе утро, Рафаэль.
Доброе утро. Да, Денис.
Все-таки к американским нынешним,
да, давайте,
предвыборным делам можно вернуться. Тут узнал про Венца, почти случайно, что не такой-то он простой парень. Что, да, что не просто там парень с холма, да, как вот, что у него из достаточно серьезной семьи, профессорской, она индианка, как-то правильно сказать.
Она наполовину, да, из Индии, ее корни, да, как и Камала Харрис, кстати, да.
Да, эту диаспору многие недолюбливают.
Это кто это недолюбливает?
Они богатые. Ну, например, те же латиносы или темнокожие. Индийцы богатые. Самая богатая диаспора, ну, на душу населения имеется в виду. Самые образованные, то есть там...
Я на ваше усмотрение это оставлю, я не слышал об этом. Хорошо, давайте, да, продолжайте.
Нет, к тому, что, ну, из вновь переехавших, из понаехавших, из недавно прибывших, так, из молодых диаспор относительно... Ну, индийцы достаточно хорошо себя, лучше всех себя чувствуют. Вот, насколько я знаю. Ну, вот так вот я слышал. Там же многие студенты именно понаоставались после университетов. Они приехали там, грубо говоря, мешки таскать. Там вот такая серьезно.
Хорошо, да, и что? Ну, это, давайте это, да.
Нет, ну, как это может сыграть, как вы думаете? Это может как-то сыграть, что жена у него такая интересная, а не... что он не просто ну, парень с холма?
Я не знаю, что вы... Спасибо за вопрос. Я не знаю, что вы имеете в виду интересное, но она ничего такого особенного не... Она профессиональный очень адвокат, она работала... Кстати, она сейчас вот после выдвижения его из... выдвижения его на пост вице-президента, она ушла из фирмы, она перестала работать. У них трое детей. Она сейчас, я так понимаю, что она хочет посвятить себя карьере, свою, так сказать, свою деятельность, карьере мужа. Так что я здесь такого особого не вижу. И она не, скажем так, это ну, давайте так скажем, это не Хиллари Клинтон, это не Мишель Обама. Это не то, с моей точки зрения, вот по ее поведению, по, ну, вот по крайней мере сейчас. Так что я не думаю, что здесь есть какая-то опасность, если вы это имели в виду. Да, слушаю вас.
Добрый день, меня Денис зовут.
Да, Денис.
А подскажите такой вопрос, вот как бы реально-то вы больше в этой самой кухне общаетесь, или покуда не пройдут первые дебаты Харриса и Трампа, мы не поймем все-таки, куда склоняется стрелка ну, американцев выбирать.
Ясно. Я как раз хотел вам сейчас сказать. Дело в том, что вот последние данные говорят, что Камала Харрис опережает. В колеблющих штатах они близко. В Мичигане немножко опережает. В Пенсильвании опережает Трамп. В остальных штатах доминирует пока Камала Харрис. Причем вот в некоторых у них есть там отрыв до 3% доходит. Это достаточно существенно. Поэтому говорить не приходится. Давайте, да, посмотрим, послушаем все-таки первые дебаты. Вот 10 сентября они состоятся, так называемые дебаты ABC. Дело в том, что Камала Харрис уже выдвигает новые условия. Уже какие-то новые условия здесь. Так что здесь, конечно, будет все более-менее понятно именно вот после этого. То, что Камала Харрис не умеет разговаривать, не умеет дебатировать, это мы видели прекрасно даже во время ее так называемых дебатов, ну, с совершенным вермишелью под названием Пенс, это, так сказать, вице-президент Дональда Трампа. Даже с ним она совершенно не могла себя более-менее вести и построить какая-то хотя бы элементарную дискуссию. И я думаю, что безоговорочная победа тогда не была только потому, для Пенса, потому что, ну, он сам-то по себе, признаться, никакой, скажем так, политик, да еще и предатель оказался. Так что посмотрим. Да, слушаю вас.
Добрый день. Байден сказал, что Северный поток будет разрушен, а СВО будет длиться 5-7 лет. Можно ли доверять ему и во втором вопросе?
Ясно. Доверять ему, конечно же, не нужно. Не тот этот человек, которому можно доверять или верить. Вот то, что он разрушил Северный поток и будет разрушен, ну, совершенно естественно, он же отдавал приказ. Он же отдавал приказ. Это с его, как говорится, ведома было заседание, на котором Джо Байден одобрил это. Так что, что бы они сейчас ни говорили, так что то, что он разрушит, это было совершенно понятно и естественно. Насчет 5-7 лет, вы говорите, СВО, вы знаете, я не хочу сейчас гадать, тем более это, как говорится, касается нас всех. Я искренне надеюсь, что у наших силовых структур и Министерства обороны другие планы по поводу специальной военной операции на той территории, которая была оккупирована бандерой фашистской Украины, которую мы сейчас освобождаем. Так, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас. О, извините, сорвалось что-то. Сейчас я обязательно возьму. Давайте мы еще попробуем. Да, слушаю вас. Да.
Алло.
Да, да.
Да, здравствуйте, Рафаэль. Спасибо, да. Спасибо, что взяли. Такой вопрос. Камал у нас получается такая некая кукла с рукой в одном месте, да? И вот психология американцев, вот им как нормально, то, что кандидат, по сути, он зависимый. То есть одно дело, когда президент имеет свое, как бы, да, какое-то мнение, то же Трамп, ну, ни от кого не зависит. У него есть вот своя политика, своя линия, он ее гнет. Нравится кому-то, нет, но у него как бы свое. А этот, как бы, кандидат, да, она не представляет свое мнение, она представляет какое-то вот общее какое-то мнение. То есть видно, что за ней кто-то стоит, какой-то серый кардинал. Вот психология самих американцев, им как бы норм, то, что кандидат, по сути, ну, за кого голосовать-то, это же, скажем так, как лицо, наверное, партии или что, не знаю.
Спасибо.
То есть это независимое, как бы, да, лицо.
Ну, такого. Да. Ну, вы знаете, это такая американская традиция, понимаете, действительно. Все ведь прекрасно понимают, что происходит. Все прекрасно понимают, кто стоит за политическими, любым политиком, абсолютно любым. Все прекрасно понимают, что без денежной поддержки определенных кругов, неважно каких, это старые деньги, допустим, юга, или это новые деньги северо-востока, допустим, или это новые деньги, допустим, там, калифорнийской, там, силиконовой долины, неважно. Здесь это понятно, что без этого нет. Ну, вот известный тезис, который, я надеюсь, вы слышали о нем, то, что хорошо для General Motors, то хорошо для Соединенных Штатов Америки. Это в какой-то степени и сейчас отражает ситуацию. Ну, понятно, что за Камалой Харрис стоит финансовый олигархат. Глобалистский проект, в котором этот финансовый олигархат и существует. Мы с вами говорили об этом. BlackRock, Vanguard, State Street, JP Morgan, Chase Manhattan, Рокфеллеровские, Ротшильдовские, вот Chase Manhattan, это связка, так сказать, идет. То есть это те люди, которые могут существовать и творить свои финансовые беззакония и кровавые безобразия, это только вот в этом проекте. Как только начинается национальная финансовая и там элементарная экономическая политика, все эти планы рушатся, ну просто рушатся. Вот посмотрите, сейчас мы с Китаем договорились о бартерных поставках друг к другу. Вы посмотрите, как взвился сейчас и Bloomberg, и Wall Street Journal. Да это все, как говорится, в пещерный век, вы загоняете, да как так реагируют. А что вы так сполошились, ребята? Ну, наш пещерный век-то, мы, как говорится, мы такие вот, видите, такие вот мы не финансово безграмотные люди. Вот Китай, вот и Россия. Мы переходим на бартер, чтобы больше ни ваши фантики не перетаскивать из одного места в другое. Чего вы так забеспокоились? Да потому что это их кровное, шкурное. Потому что то, что сейчас, вот, допустим, 200 миллиардов долларов почти, 90% у нас идет в национальной валюте и другие клиринговые вот формы расчета между Китаем и Россией. Что это обозначает? Это значит, 200 миллиардов долларов сейчас вернутся в США. Они не востребованы. Спасибо, нам не надо. Но мы с вами прекрасно знаем, что бывает, когда продавец на рынке не распродает свою, так сказать, там, помидорную продукцию. Как-то ее никто не берет. Но она протухает просто, и все. Он еще потом будет ее утилизировать, деньги тратить. Здесь то же самое сейчас будет. Поэтому, конечно, это те самые люди, которые, те самые круги, которые спасают свои сотни триллионов. Мы с вами говорили, сколько сейчас напечатано этих деривативов, самых разнообразных обязательств на бумаге, пузыри абсолютно. Вот мы с вами должны всегда понимать, о чем идет речь. Почему такая, почему пытаются убить Трампа? Почему такая русофобия? Почему гибнут евреи и палестинцы на Ближнем Востоке? Почему авианосные группировки в Персидском заливе около Тайваня? Вот что происходит? Почему такая активность? Это что, они защищают принципы либерализма, что ли, или демократии, или свободы, что ли? Да перестаньте, они сами уже в это не верят. Речь идет о том, что вся эта мыльная, так сказать, гора, это вот это все эти бумажные замки, они разрушатся, как только страны начнут выступать и проводить свою и внешнюю, и внутреннюю политику, исходя из национальных интересов, а не какой-то там глобальной политики, защиты окружающей среды, так сказать, там, я не знаю, там чего только нет, вок-культуры там или еще чего-то. Это все это придумано вот для этих вот Грета Тунберг и для Макронов, которые это все, простите меня, хавают ложками каждый день, еще другим предлагают. Здесь это вопрос их существования. Мы их потеснили на политической арене. Мы их потеснили вместе с Китаем в экономике, в военной сфере. У них остались финансы, у них осталось информационное поле за ними. Информационное поле пока они держат, финансы мы сейчас выбиваем, потому что это более важно. Каждый раз, когда Саудовская Аравия переходит на расчеты в своей собственной валюте с Бразилией, с Китаем, когда Бразилия с Китаем переходит на валюту, когда Индонезия переходит частично, Вьетнам переходит частично на расчеты в национальной валюте, это, поверьте мне, это все кинжальные удары по этому монстру, который называется финансовый олигархат. Кровавый монстр, который ради своих интересов убивает сотни, тысячи людей. Неважно кто. Гибнут ли это люди на улицах Чикаго, Нью-Йорка, или это в секторе Газа, или это под Курском, или это около Донецка, или это на границе, там, допустим, Китая, Тайваня, или на границе Южной Кореи, не имеет значения абсолютно. Только в этом компоте, который они сделали, кровавом компоте под названием «Глобальный финансовый мир», они могут творить свои беззакония, понимаете? Только в этом. для них это вот выступление, допустим, Фица, Орбана из Венгрии, это то же самое. Это не удары ножом, но это ранение для них, когда люди начинают говорить о своих какой-то национальных, о своих интересах. Даже заявление, как говорится, уже там продажное абсолютно Польши по поводу каких-то ценностей, они там держатся еще за какие-то религиозные свои традиции, это тоже для них непоправимый удар. Когда Форд отказывается следовать этой вок-культуре по поводу гендерного так называемого равенства-неравенства, когда Харли Дэвидсон отказывается от этого всего, для них это удар под дых ниже пояса каждый раз. Когда Джек Дэниелс виски тоже это, отвергает эту культуру, это тоже для них удар, понимаете? Это вокруг них вот эта земля, что называется, начинает гореть. И они не знают, что делать. Они кидаются на Украину, потом они кидаются туда, на Ближний Восток. Потом они начинают бороться с Орбаном, потом они с Фицем начинают. Фиц пригласил россиян и белорусов на празднование 80-летия восстания словацкого народа против фашизма. Да как он посмел, как он мог, он ослушался. Словакия не имеет права, что она так себе позволяет. Ну, сейчас ждите, прилетит. Как помните, Орбану прилетело финансовое, так сказать, там, значит, недополучит они определенные средства из европейских фондов, все, что с этим будет связано. Вот так это сейчас идет игра. Потому что это вот вы подняли вопрос, уважаемый радиослушатель, по поводу того, кто стоит за Камалой Харрис, что это делает. Это вот повестка. Камала Харрис — это же инструмент для того, чтобы осуществлять эту повестку. Байден — это сточившийся резец. Он уже просто не мог больше это делать. Его быстро убрали, заменили такой. Простите, но это же не тот резец. Это вообще не то, что... Не имеет значения. Вперед вставлять, и пускай, как говорится, обрамляют для нас эту болванку-заготовку. Сточим ее, потом кого-нибудь другого найдем. Макрон и Шольцы, давайте в помощь, вперед соединились, объединились, вперед куда скажем. Простите, но это против наших интересов. А это кто тут голос подал? Вперед! Первый фронт украинцы, потом поляки румынам приготовятся, а потом немцы, французы, итальянцы пойдут. Стоять смирно, с якорей сниматься. Я так сказал. Кто я? Неважно кто. Вот и все. Вот и все разговоры по поводу того, что и как будет у нас, когда выберут кого-то. Да, слушаю. Алло? Вас. Да, да.
Добрый день, Рафаэль.
Добрый день.
Ну, как всегда, очень глубокий анализ. Есть на чем-то размыслить. Вы знаете, я хотела бы тоже с вами лепту вставить в этот разговор.
Пожалуйста.
И спросить вас вот о чем. Американцы очень прагматичный народ, и там много здравомыслящих людей, которые, наверное, вот я так предполагаю, а вы либо подтвердите, либо скажете, что это не так. Значит, я предполагаю, что они понимают, и Харрис, и, значит, второй претендент, но они никакие, они Америку не спасут. Значит, в этой ситуации, вот обычный средней руки американец, такого прагматического склада ума, какие он прикидывает для себя перспективы? Оставаться в стране, я имею в виду Соединенные Штаты, да? Mm-hmm. Для многих она стала второй родиной. И все-таки пытаться исправить ситуацию так, чтобы жизнь наладилась. Или это будет реэмиграция? А если реэмиграция, то какие примерно слои общества и куда могут двинуться? Спасибо.
Спасибо вам. Знаете, здесь вы справедливо совершенно сказали, что каким образом все это будет потом выстраиваться. И каким образом все это будет потом, так сказать, приходить к какому-то общему знаменателю, я думаю, что это действительно произойдет в какой-то степени. Как раз вот здесь вдогонку как раз Ренат Фанат пишет, есть важный вопрос, пошла информация, что часть республиканцев, они перешли на сторону Камалы Харрис. Чем-то... Это вот группа Чейни Лис, которая дочка бывшего вице-президента, так называемая республиканцы, которые просто предали Трампа в свое время. Они антитрамповцы, и они изначально так, так сказать, следовали этому. Вот. И надо сказать, что это ничего такого здесь нового нет. Это, так что здесь более-менее все, как говорится, понятно. Это позиция, которые они всегда занимают. Эдуард пишет, вот странно, что мы поняли, как я не гада, только после 24 февраля 2022 года. Я с вами согласен, Эдуард, я с вами согласен. Я считаю, что события вот последнего времени — это, безусловно, недальновидность нашего политического руководства. Очень много ошибок здесь было. Мы дали огромный кредит доверия нашему руководству и президенту. Его надо отрабатывать. Это я здесь с вами согласен. И это, кстати, к вопросу о том, там, почему вы критикуете, почему не говорите, как у нас. Уважаемые радиослушатели, мы говорим об этом, мы критикуем это, и вы прекрасно знаете, для нас здесь нет запретных тем. мы говорим об этом. Другое дело, что я это делаю не брызжа, так сказать, там, слюной, не размахивая руками, не бьюсь головой об стол, так сказать, а говорю свое личное мнение о том. Да, действительно, тот кредит доверия, который мы дали нашему руководству, нашему президенту, его надо отрабатывать. Его надо отрабатывать. Русские люди не должны гибнуть. Гражданское население не должно умирать. И иллюзии каких-то по поводу, вот сейчас я слышу, опять начинается, а вот они разрешат стрелять, они не разрешат. Что это за подход такой? Что это вообще? Это что у нас, в Вашингтоне, что ли, решают убивать русских людей или нет? Это там, что ли, у нас теперь это все решается? Это недопустимая позиция. Я искренне надеюсь, что это будет пересмотрено. И мы все ждем решительных действий по этому поводу. И я убежден, что мы этого дождемся в конечном итоге. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей зовут. Ну, вы знаете, я вот такой вот философский вопрос. Вот вы против олигархии, да? Допустим, все так, как вы сказали, есть мировая олигархия, то есть сообщество равноправных между собой банкиров, да, которые правят миром.
Угу.
Но ведь это все равно матричная, эгалитарная система. Каждый из них субъект. А альтернатива – это вовсе не равноправие всех. Альтернатива такой системе – это иерархическая система, то есть монархическая, вот как у нас. И это гораздо хуже, потому что эволюционно человек возник как эгалитарное существо.
Понимаете? Спасибо вам большое. Да, я с вами не согласен. Я не хочу сейчас в диспуты вступать. Вы говорите о том, что это, как говорится, эгалитарный. Вы говорите, что... Ну, то есть индивидуальный, как говорится, статус каждого олигарха. Это так не финансовый олигархат. Я, кстати, не против олигарха. Ну, я против олигархов. Но я против финансового олигархата как института. А он подразумевает абсолютную консолидацию друг с другом. Поверьте мне, BlackRock не сможет существовать без Стейта, без Вангарда, без Чейз Манхэттена. Они держатся друг за друга. Поодиночке их можно поколотить точно так же, как в свое время антитрестовское законодательство в начале 20 века американское правительство достаточно быстро расправило и с United Steel, и с другими корпорациями, которые пытались стать монополистами. Нет, здесь вопрос стоит не в этом. Потому что в 20 веке боролись за финансово-экономические рычаги давления. Сейчас, в данной ситуации, мы с вами уже имеем дело совершенно с принципиально другой силой. Та сила, которая претендует сейчас на всеобщее мировое правительство как таковое. Правительство сейчас я имею в виду не как институт, а как средство, как руководство, как так сказать, как сила, которая правит уже непосредственно народом. И не только в экономике, не только в финансах. Вот против этого сейчас восстает и Китай, и Россия. И, собственно говоря, поэтому такое ожесточение против нас и Китая. Да, слушаю вас.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Добрый день.
Рафаэль, я с вами соглашусь только в одном. Да, олигархат. Но дело в том, что, по-моему, наш-то внутренний.
Угу.
Олигархат посильнее будет внешнего.
Это кто это, кажется, у нас? Фамилию назовите. Кто это у нас тут олигарх объявился?
Ой, ну вы же знаете прекрасно.
Не знаю.
Если у нас, ну, Рафаэль, если у нас 500 семей
так.
Владеют финансами равному бюджету нашей страны, скажите, кто управляет страной? Ну, давайте я перейду к Америке. А как вы думаете, вот дуриком-дуриком, но учитывая сегодняшний рейтинг, ведь эта хохотушка может и обыграть.
Совершенно верно, совершенно верно. Спасибо вам за звонок, извините, просто и уже заканчивается передача. Да, да, я с вами согласен абсолютно, хохотушка это может. Но это не сколько хохотушка, а сколько вот те самые силы, которые стоят за хохотушкой. Те силы, которые не хотят, чтобы Камала Харрис была, допустим, президентом, а просто они не хотят, чтобы Дональд Трамп пришел. Это к вопросу наших радиослушателей, которые говорят, да между ними никакой разницы нет. Есть разница, поверьте мне. И именно поэтому Трампа хотели убить. Но если бы не было бы разницы, ну что в него стрелять-то, народ пугать, мутить? Ну, есть, значит, эта разница. Так что вот. Наша передача подходит к концу. Я хочу закончить. Сегодня вечером в 20:00 мы продолжим нашу передачу. Звоните, мы будем с вами еще о новых вещах говорить. Я просто в конце хочу сказать, тревожно очень вещь пришла из Америки, потому что там вот буквально за август погибло в... Погибло 8 тинейджеров во время спортивных состязаний. Я просто хочу обратиться сейчас и к родителям. И у нас сейчас начинается сезон спортивный. Ребята приходят. Это какая-то просто эпидемия у них там была, от сердечного приступа, от перегрева. Сейчас очень жаркая погода. Пожалуйста, следите за своими детьми. Школы, тренеры, следите, чтобы ребята не перегревались. Пусть вас, не, так сказать, ни в коей мере не путает то, что они молодые, что они выдержат. Нет, это очень серьезный вопрос. И вот в Америке происходят очень вот эти события трагические. Я очень надеюсь, что наши и тренеры, и учителя учтут это. Всего вам самого доброго. Увидимся сегодня вечером в 8 часов. Жду вас.